Ольга Дзюба. «Черный оборотень» и другие ужасные истории. История мальчика-оборотня. Пролог. Яркий свет луны заливает пустынную равнину. Среди травы несется стая волков. Время от времени вожак останавливается, и тогда замирает вся стая. Он снова бежит вперед, и стая неслышно мчится за ним. Заяц шарахнулся из кустов и, сломя голову, помчался в сторону, но стая не обращает на него внимания. Она мчится к своей цели, и нет силы, которая могла бы ее остановить.
Ой, звонок будильника, как всегда, в самый интересный момент. Мне уже который раз снится этот сон, как будто я со стаей волков мчусь по равнине, и происходит что-то жутко интересное. Но когда просыпаюсь, мне и вспомнить-то потом нечего. Я встал и начал собираться в школу. Надо же, всего месяц прошел с начала третьей четверти, а кажется, будто зимние каникулы были год назад, и что эта четверть никогда не закончится. По дороге в школу я зашел за Сережкой. «Привет!» — он улыбался. «Доиграл вчера?» «Нет, не успел. Меня спать погнали. А ты?» Мы с ним каждый у себя играли на компьютере. В последнее время подсели на квесты, в которых надо искать всякие ключи и подсказки. И я уже дошел до того момента, когда надо вызывать духов и призраков. Только никак не мог открыть одну дверь. Ключа нигде не было. Я бы его нашел, но мама рассердилась, что я в 12:30 еще не сплю. Подумаешь, поздно. Я и позже ложился. А я доиграл. Здорово. А где ты ключ нашел? Я даже остановился. В ящичке с травами. Там, на стеллаже. Я там даже не думал искать. Удивился я. «Я тоже», — засмеялся Сережка. «Мне Димка из параллельного про один чит рассказал. Хочешь, поделюсь? Быстро пройдешь». Тут мы как раз дошли до школы. На ступеньках стоял Вадька и курил. Увидев меня, он вздрогнул, заулыбался и спрятал сигарету за спину. Я тоже вздрогнул. Но никак не могу к этому привыкнуть. Раньше он все время меня и Сережку бил при всяком удобном случае. А теперь, похоже, сам меня боится. А все из-за Витьки. Все-таки жаль, что он уехал.
Часть первая. Легенда о волке.
Все началось после зимних каникул. Перед первым уроком выяснилось, что к нам в класс пришел новенький, Витя Волков. «Садись», — сказала наша математичка Татьяна Михайловна. «Вот свободное место рядом с Женей Волчковым». Этим она перевернула всю мою жизнь. Я даже растерялся. Вообще-то со мной всегда сидит Сережка Николаев, мой лучший друг. Он сейчас подвернул ногу, но недели через две поправится. И где тогда он будет сидеть? Ладно, не буду же я спорить с учительницей. Потом разберемся. На большой перемене перед английским мы долго ждали, когда освободится класс, и я узнал, что Витя с родителями только что переехал в наш город, а до этого жил в Волгограде. «Ты там родился?» — спросил я. «Нет, не там». «А где?»
«В Калининграде», — ответил он почему-то после паузы.
«Забыл, что ли, где родился?»
«А потом в Волгоград переехали?» — догадался я.
«Нет, в Волгоград мы из Тамбова переехали», — неохотно сказал Витя. «Мы вообще часто переезжаем. У твоих родителей работа такая, что переезжать приходится часто. Вон даже среди учебного года в другую школу перевели», — посочувствовал я ему.
«Да».
Он помялся немного, потом твердо сказал. «Отца часто переводят с места на место».
Выяснилось, что братьев и сестер у него нет, как и у меня. Домашних животных тоже. Но он, как и я, любит играть в боевые симуляторы, и я дал ему свою электронную почту. Уроков в этот день было мало, и больше я ничего не успел про него выяснить. На следующий день в школе ничего особенного не происходило. Мы снова болтали с Витей на переменах, обменивались боевым опытом игр на компьютере, да и вообще говорили о жизни. После школы Вите, как и мне, никуда не нужно было спешить, все равно дома никого нет. И после уроков я предложил. «Хочешь, пойдем со мной? Перекусим что-нибудь, я тебе свои игры покажу». Дома я разогрел суп, но Витя не стал обедать. Зато он увидел в холодильнике томатную пасту в банке, обрадовался и научил меня делать из нее томатный сок. Это просто. Надо только налить в стакан воду и добавлять в нее томатную пасту. Добавлять и пробовать, пока вкус не станет приятным. Потом можно посолить, если хочешь, а можно и не солить. Витя выпил, наверное, стаканов 5. Он, оказывается, его очень любит. Потом я подумал, что Сережка сидит дома один и скучает, и предложил пойти к нему в гости. Сережка нам очень обрадовался.
Мы поболтали о школе, а потом он рассказал одну историю про вампиров. Он сегодня смотрел про них передачу по телевизору. Там двое детей попадают в подземелье как раз в свой день рождения. За ними гоняется вампир, а они с трудом от него убегают. Гоняется он за ними, а потом выясняется, что этот вампир — их родной дедушка. И они тоже вампирята. Я вдруг вспомнил, что когда летом жил в деревне, то по вечерам мы собирались и рассказывали друг другу всякие страшные истории. «Хотите, расскажу вам одну жуткую историю?» — спросил я и предупредил. «Только это на самом деле было 100 лет назад. Или больше. Тогда жил один граф. Он был ужасно богатый и не очень молодой.
Старый, что ли?» — уточнил Сережка.
«Ну, наверное, не очень старый, потому что он решил жениться. У него детей не было, вот он и стал беспокоиться, кому все достанется. Как-то встретилась ему гадалка. Конечно, он пообещал хорошо заплатить за гадание, уж очень ему хотелось знать, найдет ли он себе жену. И еще спросил, будут ли у него наследники. Она сразу сказала ему, о чем он переживает больше всего.
О женитьбе?
Нет. Главное, о чем он переживал, это кому он сможет передать тайну своего рода. Тут мне показалось, что Витя насторожился. Ну еще бы. Такая история классная. Мне самому она летом понравилась. И я продолжил. Все дело было в том, что он получил свое богатство нечестным путем. У него способность такая. По ночам он превращался в ворона и летал везде, где хотел. Он пролетал по ночам огромные расстояния, и везде, где видел кого-нибудь, на него нападал, клевал до смерти и отнимал все драгоценности. Так он накопил очень много сокровищ. Ну, там, кольца, браслеты, бусы всякие.
Но ведь драгоценности могли узнать, сказал Витя.
И тогда как бы он выкрутился? А он потом переплавлял золото в слитки, а камни отдавал своему ювелиру. У меня был готов ответ. Тот делал новые изделия, а графу все сходило с рук.
А ювелир? Он не догадывался, откуда у человека все новые и новые камни?
Может, и догадывался, но молчал.
Получал деньги, и все. А если будете меня еще перебивать, то вообще рассказывать не стану, — рассердился я.
Ладно, не злись, — сказал Сережка. Это мы так разобраться. Рассказывай дальше. Я продолжу. Ну вот, так он и разбогател. Народу поубивал немерено. К тому же он не только на одиноких путников нападал, а еще и в дома залетал. Его убить никто не мог. И поймать никто не мог. Ходил он все время в черном, никогда не смеялся. А по ночам уходил к себе в башню, запирался там, и до утра его никто не видел.
«Что, у него еще и башня была?» — удивился Сережка.
«Ну, не башня, а он себе какое-то убежище построил специальное для опытов и экспериментов, и туда никого не впускал. Ну, ты слушай дальше. В общем, он хотел жениться, чтобы у него появился сын, которого он бы всему этому научил».
«Но он бы уже родился с таким умением. Не то вопросительно, не то утвердительно», — сказал Витя.
«Да, но, наверное, есть что-то, что человек должен узнать от такого же, как он», — повернулся к нему Сергей. «Если детей учат есть с ложки и ходить, наверное, надо необычного человека научить летать и превращаться».
«Ну, положим, превращаться он и так умел».
«Но вот, может, летать?» — задумался Витя.
«Вы будете слушать или нет?» — возмутился я.
«Будем, будем», — примирительно сказал он. «Какая вам вообще разница? Это же просто рассказ», — не понял я. «Страшный».
«Ну давай свой страшный рассказ», — согласился Сергей.
«Ну вот, сбили», — нахмурился я, но потом припомнил, что было дальше. «В общем, гадалка сказала ему об этом его даре, или проклятии, как посмотреть. Поэтому он поверил заранее во все, что она ему еще скажет, потому что об этой его тайне не мог знать никто, а гадалка знала. Она сказала графу, что скоро в его дом придет девушка, и она станет его женой. У них родится сын, который будет обладать всей силой графа. Но еще она сказала, что в конце концов он все погубит. И добавила, что ее гибель ничего не изменит. Все равно будет битва.
«Ее гибель? Это чья? Девушки?» — перебил Сережка.
«Сейчас скажу», — пообещал я. Граф, когда услышал все это, пришел в ярость и тут же убил гадалку. Слуги помогли ему спрятать тело, и никто ничего не узнал. Но дальше все было, как она предсказала. На самом деле, через несколько дней к нему в гости приехала пожилая родственница с молодой девушкой. Та не была ее дочерью. Она была просто сиротой, которая жила у этой тетки и воспитывалась. Приданного у нее не было, но графу она очень понравилась. Старая тетка гостила у него долго, и за это время он успел сделать девушке предложение.
«А как ее звали?» — внезапно спросил Витя, подавшись вперед.
«Девушку». «Ее звали Элли... Элли...» — начал я вспоминать. «Вот ведь забыл. Конечно, меня и летом ее имя не очень интересовало, но все-таки мне его называли. Это точно. Я сейчас не вспомню, но это не слишком важно. Граф ей не очень-то понравился, но у нее не было выбора. Без денег она не могла выйти замуж и отделаться от вредной тетки. К тому же граф ведь был очень богатым человеком».
«Про богатство мы уже слышали. Дальше что?» — спросил Сережа нетерпеливо.
Похоже, его зацепила эта история. Я уселся поудобнее, посмотрел на Витю. Он ждал продолжения с таким же интересом. Я не стал дальше тянуть и продолжил. После свадьбы они остались жить в этой усадьбе. «Элеонора!»
«Элеонора!» — вздрогнул Витя.
«Ну да, ее так звали». Я даже удивился, что вдруг вспомнил имя девушки. Но еще больше удивился, что Витя так разволновался. Ну вот, она заметила, что граф не ездит в город, не принимает гостей. И еще, что он по ночам запирается в своей башне и никогда никого туда не пускает. Но та тетка, у которой она жила раньше, была такая вредная, что Элеонора была просто счастлива, что от нее избавилась. Поэтому она не очень приставала к мужу с вопросами. Потом у нее, вернее, у них, родился сын. Она занималась с ним все время и совсем перестала думать о том, что ее муж странно себя ведет. Я перевел дух и стал рассказывать самую жуткую часть своей истории. Шло время. Сын подрастал. Графиня стала учить его ездить верхом, и вместе они часто катались на лошадях, заезжали в деревни. И вот тогда она узнала о страшной птице, которая может заклевать насмерть. Она ужасно перепугалась, рассказала обо всем графу, но тот ничуть не испугался.
«Ну, конечно», — понимающе кивнул Сережка, — «ведь это был он. Он же не собирался убивать свою семью».
«Тогда еще не собирался», — неожиданно сказал Витя.
«Ты что, слышал эту историю?» — удивился я. «Ты о чем?» — поднял брови Сережка.
«Да так». Витя махнул рукой. «Жень, давай дальше. Я просто подумал, что так может быть».
«Да что может быть?» — недоумевал мой друг.
«А то, что прошло еще несколько лет. Мальчик вырос, и ему стало 12 лет», — продолжил я.
«Слушай, как нам?» — обрадовался Сережка.
«Точно». Тут отец, наконец, стал обращать на него внимание. Он решил, что пора передать сыну свою тайну. «Да, еще», — вспомнил я, — «загадочные убийства стали более частыми. Теперь птица появлялась все ближе и ближе к усадьбе. Это потому, что граф сильно постарел и не мог больше далеко летать. И еще к старости у него поехала крыша, и он стал ужасно жадным. Он убивал даже за несколько монет. Элеонора все больше и больше боялась выходить из дома, а сына одного никуда не выпускала. Поэтому, когда отец стал с ним проводить время, она только обрадовалась. К тому же она влюбилась в молодого учителя, который обучал ее сына грамоте и другим наукам».
«Ну, — протянул Сережка, — так я и знал. Конечно, граф их застукал».
«Ну да, — подтвердил я. Он, правда, сделал вид, что ничего не заметил. Но в эту же ночь учитель погиб. Его заклевал огромный ворон. Элеонора заперлась у себя в комнате и сошла с ума. А сын? Он продолжал заниматься с отцом. Постепенно тот рассказывал ему все. Кроме того, конечно, что он убивает людей. Понимаете, он боялся испугать его. Не знал, как сын к этому отнесется. Но сын оказался таким же чудовищем, как и он. И в конце концов, они стали летать вместе по ночам.
И убивали вместе?
Да. Сыну это тоже нравилось.
А Элеонора?
Она ничего не замечала? Нет, я был рад, что ребята слушают с таким интересом. Она же сошла с ума и почти никогда не выходила. Но один раз, темной ночью, когда небо было сплошь закрыто тучами и свет полной луны не мог пробиться к земле, тут я стал таинственно завывать. Элеонора пошла в башню графа. Она прошла длинными темными коридорами, потом спустилась в подвал и по мрачному подземелью перешла к башне. Там она поднялась по витой лестнице на самый верх и зашла в единственную комнату башни. Она открыла дверь очень тихо, и граф с сыном ее не заметили. Элеонора увидела, как ее муж и сын превращаются в огромных черных птиц и вылетают в открытое окно.
«Да», — поежился Сережка, — «от такого зрелища мозги совсем свихнутся».
«А у нее, наоборот, мозги на место встали», — возразил я. «Она вдруг поняла, с кем жила все эти годы и кто убивал всех вокруг». «Да, и кто учителя убил, которого она любила», — вставил Витя. «Точно. Поэтому она выбежала из дома и побежала, куда глаза глядят. Она бежала долго по полям, по лесам, но в конце концов дорога привела ее на огромную поляну, по которой шел человек».
«А это еще кто был?» — удивился мой друг.
«Да так, просто, шел кто-то», — отмахнулся я. «Главное, что она увидела, как две огромные птицы налетели на него и заклевали. Она жутко закричала, птицы ее заметили и стали летать над ней. Тут она закричала страшным голосом: «Я знаю, что это вы, граф! Зачем вы сделали это с нашим сыном?» И граф заклевал ее насмерть.
«Как?»
«Ну, он понял, что она его выдаст, и тогда придут люди, чьих родных он погубил, и убьют его».
«А сын?» — не понял Сережка.
«Сын очень любил свою мать, хотя он и был чудовищем и оборотнем, но ее он очень любил, больше, чем отца. Тот ведь в детстве не обращал на него никакого внимания. Он налетел на него, и началась жестокая битва».
«О, точно! Про эту битву, наверное, и говорила гадалка», — сообразил мой друг.
«Может быть.
А может, она имела в виду совсем другое?» — тихо заметил Витя.
«А кто победил?» — спросил Сережа.
«Конечно, сын», — пожал я плечами. «Он ведь был гораздо моложе. Он расправился с отцом, полетел к себе домой, там с рассветом превратился в человека, собрал все драгоценности и уехал. Больше его никто не видел, а старого графа нашли на поляне».
«Как? Птицу?»
«Нет. Когда он умер, то превратился в человека. Там на поляне его и похоронили».
«А почему не на кладбище?» — удивился Сергей.
«Родных у него не осталось, а местные жители давно что-то такое подозревали. А вот его жену очень любили и жалели. Ее как раз похоронили в семейном склепе. Я эту могилу видел, кстати».
«Где?» — насторожился Витя.
«Я летом в деревне отдыхал, там усадьба заброшена. Башня вообще разрушена. Говорят, подземный ход сохранился, но вход в него так и не отыскали. А склеп в полной сохранности, туда даже пацаны не лазят».
«Почему?»
«Говорят, что туда иногда прилетает огромная птица, и если кто-то встретится ей на пути, заклюет насмерть», — выпалил я.
«Да ну, ерунда это!» Сережка откинулся на подушку. «Ты что, хочешь сказать, что ее сын до сих пор летает? Люди столько не живут».
«Но он же не человек», — настаивал я. «И к тому же, когда он убил старого графа, то вся его сила перешла к нему».
«А, но это как в Горце», — сообразил Сережка. «Там тоже, когда один бессмертный убивает другого, к нему переходит вся сила».
«Наверное.
Но главное не это».
«А что?» — Витя насторожился.
«То, что все это — чистая правда. Я сам его видел».
«Ты видел черного оборотня?» — ахнул Витя.
«Да».
«А ты откуда знаешь, что его так называют?» — удивился я.
«Местные так и сказали. Черный оборотень. Еще сказали, что его можно увидеть в полнолуние. Мы с ребятами и пошли к склепу».
«И что?» Витя с ужасом посмотрел на меня. «Кто-то погиб?»
«Нет, все живы», — успокоил его я. «Но вообще-то было жутко. Представляете, ночь, луна, белый склеп прямо сияет от луны. Мы хотели подойти поближе, но пока спорили, с какой стороны лучше заходить, тут и прилетел этот ворон. Он был величиной с большую собаку. Если бы, конечно, у собаки были крылья», — хохотнул я немного нервно. «Но тогда нам было вовсе не до смеха. Он сел прямо на вершину склепа и стал осматриваться по сторонам. Мы все обмерли, боялись пошевелиться и только смотрели. А он посидел-посидел, взмахнул крыльями и улетел. И все. Мы еще час, наверное, там проторчали, никак не решались уйти. Ох, и влетело мне дома. Всыпали, будь здоров. Потом целую неделю загоняли домой в 7 часов.
И все?
А что, мало, что ли? Возмутился я. Вот ты хоть одного оборотня не видел? то-то. Витя серьезно посмотрел на нас и предложил. Хотите, тоже расскажу вам одну историю.